Лёля вспомнила секретаря Доровских и то, как она ему говорила: «С паромом следующие», и её собственная беспомощность стала до того очевидной и угнетающей, что она чуть не заплакала. Она стала мысленно доказывать себе, что люди сами определяют порядок жизни, и всё делают люди, а киснуть и хныкать – это легче всего. Это ещё ни для кого не представлялось очень трудным. Все делают люди, и надо быть спокойнее и сильнее. Она поднялась и подошла к старику-плотнику. «Скажите, пожалуйста, а может быть, вас мало?» «А?» Бригадир выпрямился. «Мало? Нет, тут больше не надо, пожалуй. Да и нет у нас их больше-то. Но ведь стоят машины-то», — тихо, с отчаянием сказал Лёля. «Что же делать-то?» «Что делать? Вот делаем. Когда вы думаете закончить?» «Завтра к обеду», — старик прищурился и посмотрел на ту сторону реки. «Ну нет», — твердо сказала Лёля, — «так не пойдет. Вы что?» «Что?» Не понял старик. «Товарищи!» Обратилась Лёля ко всем. «Товарищи, есть предложение собрать коротенькое собрание. Пятиминутку. Я предлагаю, — продолжала Лёля, — работать ночью. Мне сейчас трудно посчитать, в какие тысячи обходится государству простой этих машин. Но, сами понимаете, много. Я сейчас схожу в деревню, обойду ваши семьи и скажу, чтобы вам принесли сюда ужин».
«Ну, это уж привет», — сказал Митька Воронцов.
«Да неужели вы не понимаете?» — Лёля даже пристукнула каблучком по палубе. «А как было в войну? По две смены работали? Женщины работали? Вы видите, что делается?» Лёля в другое время и при других обстоятельствах поймала бы себя на том, что она слишком театрально показала рукой на тот берег, на машины, и голос её прозвучал на последних словах, пожалуй, излишне драматично. Но сейчас ей показалось, что она сказала сильно. Во всяком случае, все посмотрели туда, куда она показала. Там стояли машины с хлебом. «У нас на это начальство есть, суховато», — сказал бригадир. «Мы что, двужильные, что ли?» — спросил Митька. Он уже не ждал от девушки фокусов. Он боялся, что она уговорит плотников остаться на ночь. Пятеро других стояли, нахмурившись. «Товарищи!» — опять начала Лёля. «Да что товарищи!» — обозлился Митька. «Тебе же сказали, не останемся!» Митьке позарез нужно было быть вечером в клубе. «Эх вы!» — сказала Лёля и неожиданно для себя заплакала. «Люди стоят, машины стоят, их ждут. А они», — говорила Лёля, слезая с парома. Она вытирала ладошкой слезы, сердилась на себя, не хотела плакать, а слезы все катились. Она очень устала сегодня, изнервничалась с этим паромом. Плотники растерянно смотрели на тоненькую девушку в узкой юбке. Она отвязала лодку и неумело, загребая веслами, поплыла к берегу. «Ты, Митька, балда все-таки», — сказал бригадир. «Дубина просто». «Он шибко грамотный стал», — поддакнул один из плотников. «Вымахал с версту, а у Мишки не на грош». Митька насупился, скинул рубаху, штаны и полез молчком в воду. Надо было обмерить пролом в боку баркаса, чтобы заготовить щит за плату. Остальные тоже молча взялись за топоры. На берегу Лёлю встретил председатель Трофимов. «Чего они там?» — встревожился он, увидев заплаканную Лёлю. «Небось, лаяться начали?» «Да нет». Лёля выпрыгнула из лодки. «Попросила их. В общем, ну их». Лёля хотела идти в деревню. Трофимов осторожно взял ее за тоненькую руку, повел обратно к лодке.
Поедем. Не переживай. Попросил остаться их. Да. Сейчас поговорим с ними. Останутся. Я еще 3 плотников нашел. К утру сделаем. Лёля посмотрел в усталые умные глаза Трофимова, села в лодку, тщательно вытерла коротким рукавом кофту заплаканные глаза. Трофимов подгреб парому, первым влез на него, потом подал руку Лёле. Плотники старательно тесали желтые пахучие брусья. Только бригадир воткнул топор в кругляш и подошел к председателю. «Ну, что тут?» — спросил Трофимов. «Ночь придется прихватить», — сказал старик, сворачивая папироску. «Я еще 3 вам подброшу. К утру надо сделать...» «Черт его!» — председатель для чего-то потрогал небритую щеку, протянул руку к кисету бригадира. Лёля смотрела на бригадира, на плотников, на их запотевшие спины, на загорелые шеи, на узловатые руки. И опять ей захотелось плакать. Теперь от любви к людям, к терпеливым, хорошим людям. Она взяла сухую, горячую руку бригадира и погладила ее. Бригадир растерялся, посмотрел на Лёлю, на председателя, сказал это, ну, ладно, и пошел к своему месту. «Ничего», — сказал Трофимов, внимательно глядя на папироску, которую скручивал. Митька Воронцов фыркал в воде у баркаса, кряхтел, плевался. «Ты чего?» — спросил бригадир. «Чего не вылезаешь-то? Обмерил?» «Обмерил», — сердито ответил Митька. «Ну? Чего ну? Вылезай, чё ты? Да тут трусы спали, заразы! Ха!» Кто-то из плотников хихикнул. Все выпрямились и смотрели на Митьку. «Это тебя Бог наказал, Митька!» Митька нырнул, довольно долго был под водой, вынырнул и стал отхаркиваться. «Нашел? Найдешь! Значит, уплыли! Вот ты стал!» «История-то», — сказал бригадир и оглянулся на Лёлю. «Я отвернусь, а он пусть вылезает», — предложила Лёля. «Митька, ну, она отвернется. Лезь!» Митька вылез, надел брюки и взялся за топор. Опять на пароме застучали 8 топоров, и стук их далеко разносился по реке. К утру паром починили. Когда огромное веселое солнце выкатилось из-за горы, паром подошел к берегу. На палубе сидели плотники, курили. Бригаде нужно было сплавать разок на ту сторону, чтобы посмотреть, как ведет себя паром с грузом. Кое-кто отмывался, доставая ведром воду. Бригадир, свесив голову через люк, смотрел в баркас. Председатель... Он оставался всю ночь на пароме, оттирал с колена смолистое пятно. Митька Воронцов спал, вольно раскинув руки и ноги. Лёля сидела с блокнотом у борта, грызла карандашик и смотрела, как всходит солнце. На той стороне выли стартеры, урчали, кашляли, чихали моторы, переговаривались шоферы. Голоса их были густые, сосна отсыревшие. Они громко зевали. «Это было грандиозно», — начала писать Лёля. 12 человек, вооружившись топорами, она зачеркнула, вооружившись, подумала и выбросила все начало. Написала так. «Это была удивительная ночь. 12 человек работали, ни разу не передохнув», — подумала. Вырвала лист из блокнота, смяла и бросила в реку. Начала снова. «Неповторимая, удивительная ночь. На отмеле, на камнях горит огромный костер, освещая трепетным светом большой паром. На пароме 12 человек». Лёля и этот лист бросила в реку.
Паром тем временем подошел к берегу. Стали въезжать машины. Паромщик орал на шоферов, те бешено крутили рули, то пятились, то двигались вперед. Лёля стояла, прижавшись к рулевой будке, смотрела на все это и уже не думала об удивительной ночи и о том, как трепетно горел костер. Жизнь, горластая и веселая, катилась дальше. Ночь осталась позади, и никому теперь нет до нее дела. Теперь важно, как можно быстрее переправить машину. Паром отчалил, стал немного потише. Лёля вырвала из блокнота лист и написала: «Фёдор Иванович, виноват во всем Анашкин. Когда он был председателем, ему были отпущены деньги на ремонт парома, но денежки эти куда-то сплыли. Я бы на вашем месте наказала Анашкина со всей строгостью». Лёля Селезнёва. Лёля свернула листок треугольником, подписала: секретарю РК КПСС товарищу Доровских Ф.И. и отдала треугольник одному из шоферов. «Вы ведь через райцентр поедете?» «Да». «Передайте там кому-нибудь, пусть занесут в райком». «Давай». Паром подплыл к берегу, стали съезжать машины, опять гул, рев, крики. А Лёля поднималась по крутому берегу с плотниками, которые направлялись в деревню. Курила Митькин Беломор и с удовольствием думала, как она сейчас уснет в какой-нибудь избе, укрывшись шубой. Комментарий. Рассказ написан в 1962 году, впервые опубликован в журнале «Октябрь», 1962 год, номер 5. Вошел в сборник «Сельские жители», 1963 год, в дальнейшем не издавался. Гринька Малюгин. Гринька, по общему мнению односельчан, был человек недоразвитый, придурковатый. Был он здоровенный парень с длинными руками, горбоносый, с вытянутым, как у лошади, лицом. Ходил, раскачиваясь зад-вперед, медленно посматривал вокруг бездумно и ласково. Девки любили его. Это было непонятно. Чья-то умная голова додумалась: жалеют. Гриньке это очень понравилось. «Меня же все жалеют», — говорил он, когда был подвыпивший, и стучал огромным кулаком себе в грудь и смотрел при этом так, будто он говорил: «У меня же 9 орденов». Работал Гринька хорошо, но тоже чудил. Его, например, ни за какие деньги, никакими уговорами нельзя было заставить работать в воскресенье. «Хоть ты что делай, хоть гори все вокруг синим огнем, он в воскресенье наденет черные плисовые штаны, куртку с молниями, намочит русый чуб, уложит его на правый бочок аккуратненькой копной и пойдет по деревне. Просто так, бурлачить. Женился бы хоть телеграф», — советовала ему мать. «Стукнет 30. Женюсь», — отвечал Гринька. Гриньку очень любили как-нибудь называть: земледав, быча, телеграф, морда. И все как-то шло к Гриньке. Вот какая история приключилась однажды с Гринькой. Поехал он в город за горючим для совхоза. Поехал еще затемно. В городе заехал к знакомым, загнал машину в ограду, отоспался на диване, встал часов в 9, плотно позавтракал и поехал на центральное бензохранилище. Это в километрах в 17 от города, за горой. День был тусклый, теплый. Дороги раскисли после дождя, колеса то и дело буксовали. Пока доехал до хранилища, порядком умаялся. Бензохранилище — целый городок, строгой, правильный, однообразный, даже красивый в своем однообразии. На площади гектаров 2 аккуратными рядами стоят огромные серебристо-белые цистерны, цилиндрические, круглые, квадратные. Гринька пристроился в длинный ряд автомашин и стал потихоньку двигаться. Часа через 3 только ему закатили в кузов бочки с бензином. Гринька подъехал к конторе, поставил машину рядом с другими и пошел оформлять документы. И тут никто потом не мог сказать, как это случилось, почему. Низенькую контору озарил вдруг яркий свет. В конторе было человек 6 шоферов, 2 девушки за столами, и толстый мужчина в очках тоже сидел за столом. Он и оформлял бумаги. Свет вспыхнул сразу. Все на мгновение ошалели, стало тихо. Потом тишину эту, как бичом, хлестнул чей-то вскрик на улице: «Пожар!» Шарахнули из конторы. Горели бочки на одной из машин. Горели как-то зловеще, бесшумно, ярко. Люди бежали от машин. Гринк тоже побежал вместе со всеми. Только один толстый человек, тот, который оформлял бумаги, отбежав, немного остановился. «Давайте брезент, заорал он. «Куда вы? Успеем же!» «Бежи, сейчас рванет! Бежи, дура толстая!» — крикнул кто-то из шоферов. Несколько человек остановились. Остановился и Гринька. «Сейчас! Ох и будет!» — послышался сзади чей-то голос. «Добра пропадет сколько!» — ответил другой. Кто-то заматерился. Все ждали. «Давайте брезент!» — непонятно кому кричал толстый мужчина, но сам не двигался с места. «Уходи!» — опять крикнули ему. «Вот ты шаг! Что тут брезентом сделаешь, брезент?» Гриньку точно кто толкнул сзади. Он побежал к горящей машине, ни о чем не думал. В голове точно молотком били мягко и больно. «Скорее! Скорее!» — видел, как впереди над машиной огромным винтом свивается белое пламя. Не помнил Гринька, как добежал он до машины, как включил зажигание, даванул стартер, воткнул скорость, человеческий механизм сработал быстро и точно, машина рванулась и, набирая скорость, понеслась прочь от цистерн и от других машин с горючим. Река была в полукилометре от хранилища. Гринька правил туда, к реке. Машина летела по целине, прыгала, горящие бочки грохотали в кузове. Гринька закусил до крови губы, почти лег на штурвал. Крутой обрывистый берег приближался угнетающе медленно. На косогорчике, на зеленой мокрой травке колеса забуксовали, машина юзом поползла назад. Гринька вспотел, молниеносно перекинул скорость, дал левее руля, выехал и опять выжил из мотора всю его мощь. До берега осталось 20 метров. Гринька открыл дверцу, не снимая правой ноги с газа, встал левой на подножку, в кузов не глядел. Там колотились бочки, тихо шумел огонь. В спине было жарко. Теперь обрыв надвигался быстро. Гринька что-то медлил, не прыгал. Прыгнул, когда до берега осталось 5 метров. Упал, слышал, как с лязгом грохотнули бочки, взвыл мотор, потом под обрывом сильно рвануло. И оттуда вырос красивый, стремительный столб огня. И стало тихо. Гринька встал и тут же сел. В сердце воткнулась такая каленая боль, что в глазах потемнело. Ногу сломал, сказал Гринька самому себе. К нему подбежали, засуетились. Подбежал толстый человек и заорал: «Какого черта не прыгал, когда отъехал уже? Направил бы ее и прыгал. Обязательно надо до инфаркта людей довести». «Ногу сломал», сказал Гринька. В герои лезут молокососы, кричал Толстый.
Один из шоферов ткнул его кулаком в пухлую грудь. Ты что, спятил, что ли?
Толстый оттолкнул шофера, снял очки, трубно высморкался, сказал с нервной дрожью в голосе. Лежать теперь, черти.
Гринку подняли и понесли.
В палате, кроме Гринки, было еще четверо мужчин. Один ходил с самолетом, остальные лежали, задрав кверху загипсованные ноги. К ногам их были привязаны железяки. Один здоровенный парень, белобрысый, с глуповатым лицом, просил того, который ходил. «Слышь, неужели у тебя сердца нету?»
«Нету», — спокойно отвечал ходячий.
«Эх, вот те эх!»
Ходячий остановился против койки белобрысого.
«Я отвяжу. А кто потом отвечать будет?»
«Я.
Ты.
Я же и отвечу.
Нужно мне все это? Терпи. Мне, ты думаешь, не надоело тоже вот эта штука? Надоело.
Ты же ходишь.
Сравнил. И ты будешь.
А чего ты просишь-то?» Спросил Гринька Белобрысова. Гринку только что перевели в эту палату.
Просит, чтоб я ему гири отвязал, пояснил ходячий. Дурней себя ищет. Так ты полежишь и встанешь. А если я отвяжу, ты совсем не встанешь.
Как дитё малое, честное слово.
Не могу я больше, заскулил белобрысый. Я психически заболею. 22-е сутки лежу, как бревно. Я же не бревно, верно? Сейчас орать буду.
Ори, спокойно сказал ходячий.
«Ты что, тронулся, что ли?» — спросил Гринька парня. «Ня-ня!» — заорал тот.
«Как тебе не стыдно, Степан!» — сказал сукаризный один из лежачих.
«Ты ж не один здесь! Я хочу книгу жалоб и предложений!»
«Зачем она тебе?»
«А чё они? Не могли умнее что-нибудь придумать? Так, наверное, еще при царе лечили, подвесили, как Борова!»
«Ты есть Боров!» — сказал ходячий.
«Няня!»
В палату вместо няни вошел толстый мужчина в очках с бензохранилища из конторы.
«Привет!» — воскликнул он, увидев Гриньку. «А мне сказали сперва, что ты в каком-то другом корпусе лежишь. Едва нашел. На, еды тебе приволок. Фух!»
Мужчина сел на краешек Гринькиной кровати, огляделся.
«Ну и житье у вас, ребята! Лежи себе, плюй в потолок! Махнемся!» — предложил мрачно белобрысый.
«Завтра махнемся!»
«А? Нечего тогда вякать! А то сильно умные все!»
«Ну как?» — спросил мужчина Гриньку.
«Ничего.
Все в ажуре», — сказал Гринька.
«Ты скажи, почему ты не прыгал, когда уже близко до реки оставалось?»
«А сам не знаю. Меня, понимаешь, чуть кондрашка не хватил. Сердце стало останавливаться, и все.
Нервы у тебя крепкие, наверное».
«Я ж танкистом в армии был», — хвастливо сказал Гринька.
«Вот попробуй, пощекоти меня.
Хоть бы что.
Попробуй». «Чудак! Ну, машину достали. Все, в общем, разворотило.
Сколько лежать придется?»
«Не знаю. Вон друг 22-е сутки парится. С месяц, наверное».
«Перелом бедренной кости?» — спросил белобрысый.
«А 2 месяца не хочешь с месяц? Быстрые вы все какие!»
«Ну, привет тебе от наших ребят», — продолжал Толстый. «Хотели прийти сюда, не пускают. Меня как профорга, и то еле пропустили.
Журналов вот тебе прислали. Мужчина достал из-за пазухи пачку журналов. Из газеты приходили, расспрашивали про тебя. А мы и знать не знаем, кто ты такой. Сказано в путевке, что Малюгин из Суртайки. Сказали, что придут сюда. Это ничего, сказал Гринька самодовольно. Я им тут речь скажу. Речь? Ну ладно, поправляйся. Будем заходить к тебе в приемные дни. Я специально людей буду выделять. Я бы посидел еще, но на собрание тороплюсь. Тоже речь надо говорить. Не унывай. Ничего. Профорк пожал Гриньке руку, сказал всем «до свидания» и ушел. «Ты что, герой, что ли?» — спросил Гриньку белобрысый, когда за Профорком закрылась дверь. Гринька некоторое время молчал. «А вы разве ничего не слышали?» — спросил он серьезно. «Должны же были по радио передавать. У меня наушники не работают». Детина щелкнул толстым пальцем по наушникам, висевшим у его изголовья. Гринька еще немного помолчал и ляпнул. «Меня же на Луну запускали». У всех вытянулись лица, белобрысый даже рот приоткрыл. «Нет? Серьезно?» «Конечно!» Гринька смотрел в потолок с таким видом, как будто он на спор на виду у всех проглотил топор и ждал, когда он переварится, как будто он нисколько не сомневался в этом. «Врешь ведь», — негромко сказал белобрысый. «Не веришь, не верь», — сказал Гринька. «Какой мне смысл врать?» «Ну и как же ты?» «Долетел до половины, и горючего не хватило, я прыгнул. И ногу вот сломал. Не точно приземлился. Первым очнулся человек с самолетом. Вот это загнул. У меня аж не дыхание остановилось. Трепло, сказал белобрысый разочарованно. Я думал, правда. Завитки берут, да? Спросил Гринька и стал смотреть журналы. Между прочим, состояние невесомости... Я перенес хорошо. Пульс нормальный всю дорогу. И как это ты на парашюте летел, если там воздуха нету? Спросил белобрысый. Затяжным. А кто это к тебе приходил сейчас? Спросил человек с самолетом. Приходил-то? Гринька перелистнул страничку журнала. Генерал. Дважды герой Советского Союза, он только не в форме, нельзя. Человек с самолетом громко захохотал. Генерал. Я же его знаю, он же на бензохранилище работает. Да? Спросил Гринька. Да. Так чё ж ты тогда спрашиваешь, если знаешь? Белобрысый раскатился громоподобным смехом. Глядя на него, Гринька тоже засмеялся. Потом засмеялись все остальные, лежали и смеялись. «Ой, мама родимая! Ой, кончаюсь!» — стонал белобрысый. Гринька закрылся журналом и хохотал беззвучно. В палату вошел встревоженный доктор. «В чем дело, больные?» «Ой, белобрысый только показывал на Гриньку, не мог произнести ничего членораздельное. Смешливый старичок, доктор тоже хихикнул и поспешно вышел из палаты. И тотчас в палату вошла девушка лет 23, в брюках, накрашенная, с желтыми волосами, красивая. Остановилась в дверях, удивленно оглядела больных. «Здравствуйте, товарищи!» Смех потихоньку стал стихать. «Здрасте!» — сказал Гринька. «Кто будет товарищ Малюгин?» «Я!» — ответил Гринька и попытался привстать. «Лежите, лежите! Что вы?» — воскликнула девушка, подходя к Гринькиной койке. «Я вот здесь присяду. Можно?» «Боже мой! сказал Гринка и опять попытался сдвинуться на койке. Девушка села на краешек белой плоской койки. «Я из городской молодежной газеты. Хочу поговорить с вами». Белобрысый перестал хохотать, смотрел то на Гринку, то на девушку. «Это можно», — сказал Гринка и мельком глянул на Белобрысова. Детина начал теперь икать. «Как вы себя чувствуете?» — спросила девушка, раскладывая на коленях большой блокнот. «Железно», — сказал Гринька. Девушка улыбнулась, внимательно посмотрела на Гринку. Гринк тоже улыбнулся и подмигнул ей. Девушка опустила глаза к блокноту. «Для начала такие формальные вопросы. Откуда родом? Сколько лет? Где учились?» «Значит так», — начал Гринька, закуривая. «А потом я речь скажу, ладно?»
«Речь?»
«Да». «Ну, хорошо. Я могу потом записать. В другой раз». «Значит так. Родом я из Суртайки. 75 километров отсюда. А вы сами откуда?» Девушка весело посмотрела на Гриньку, на других больных. Все, притихнув, смотрели на нее и на Гриньку, слушали. Белобрысый икал. «Я из Ленинграда». «А что?» «Видите ли, в чем дело?» — заговорил Гринька. «Я вам могу сказать следующее». Белобрысый неудержимо икал. «Выпей воды!» — обозлился Гринька.
«Я только что пил. Не помогает!» — сказал Белобрысый, сконфузившись.
«Значит так», — продолжал Гринька, затягиваясь папиросой. «О чем мы с вами говорили? Где вы учились?»
«Я волнуюсь», — сказал Гринька. Ему не хотелось говорить, что он окончил только 5 классов. «Мне трудно говорить».
«Вот уж никогда бы не подумал», — воскликнула девушка. «Неужели вести горящую машину легче?»
«Видите ли», — опять напыщенно заговорил Гринька, потом вдруг поманил к себе девушку и негромко, так, чтобы другие не слышали, доверчиво спросил. «Вообще-то, в чем дело? Вы только это не пишите. Я что, на самом деле подвиг совершил? Я боюсь, вы напишите, а мне стыдно будет потом перед людьми. Он скажет, герой пошел».
Девушка тихо засмеялась, а когда перестала смеяться, некоторое время с интересом смотрела на Гриньку. «Нет, это ничего. Можно». Гринька приободрился. «Вы замужем?» — спросил он. Девушка растерялась.
«Нет».
«А, собственно, зачем? Можно я вам письменно все опишу? А вы еще раз завтра придете, и я вам отдам. Я не могу, когда рядом икают».
«Что я, виноват, что ли?» — сказал Белобрысый и опять икнул.
Девушку Гринькино предложение поставило в тупик. «Понимаете, я должна этот материал сдать сегодня. А завтра я уезжаю. Просто не знаю, как нам быть. А вы коротко расскажите. Значит, вы из Суртайки, так?»
«Так». Гринька скис. «Вы, пожалуйста, не обижайтесь на меня. Я ведь тоже на работе.
Я понимаю».
«Где вы учились?»
«В школе».
«Где? В Суртайке же?»
«Так точно».
«Сколько классов кончили?»
Гринька строго посмотрел на девушку. 5. 6-й коридор. Неженатый. Не судился еще.
Все?
Родители.
Мать.
Чем она занимается?
На пенсии.
Служили?
Служил в танковых войсках.
Что вас заставило броситься к горящей машине?
Дурость! Девушка посмотрела на Гриньку.
Конечно. Я же мог подорваться, пояснил тот.
Девушка задумалась. «Хорошо. Я завтра приду к вам», — сказала она. «Только я не знаю, завтра приемный день?»
«Приемный день в пятницу», — подсказал Белобрысый. «А мы сделаем», — напористо заговорил Гринька. «Тут доктор добрый такой старик. Я его попрошу, он сделает, а? Скажем, что ты захворала, он бюллетень выпишет».
«Приду». Девушка улыбнулась. «Обязательно приду. Принести что-нибудь?»
«Ничего не надо.
Тут хорошо кормят», — опять вставил Белобрысый.
«Я уж на что? Он какой? И то мне хватает.
Я какую-нибудь книжку интересную принесу».
«Книжку — это да. Это можно. Желательно про любовь».
«Хорошо. Итак, что же вас заставило броситься к машине?» Гринька мучительно задумался.
«Не знаю», — сказал он. И виновато посмотрел на девушку. «Вы сами напишите что-нибудь. Вы же умеете. Что-нибудь такое...» Гринька покрутил растопыренными пальцами.
«Вы, очевидно, подумали, что если бочки взорвутся, то пожар распространится дальше, на цистерны, да?»
«Ну, конечно!»
Девушка записала. «А ты же сказала, что уезжаешь завтра. Как же ты придешь?» — спросил друг Гринька.
«Ну, я как-нибудь сделаю». В палату вошел доктор.
«Девушка милая, сколько вы обещали пробыть?» — спросил он. «Все, доктор, ухожу. Еще два вопроса. Вас зовут Григорий?»
«Малюгин Григорий Степанович». Гринька взял руку девушки, посмотрел ей прямо в глаза.
«Приди, а?»
«Приду».
Девушка ободряюще улыбнулась, оглянулась на доктора, нагнулась к Гриньке и шепнула: «Только бюллетень у доктора не надо просить. Хорошо?»
«Хорошо».
Гринька ласково смотрел на девушку. «До свидания. Поправляйтесь, до свидания, товарищи». Девушку все проводили добрыми глазами. Доктор подошел к Гриньке. «Как дела, герой?»
«Лучше всех.
Дай-ка твою ногу».
«Доктор, пусть она придет завтра», — попросил Гринька. «Кто?» — спросил доктор. «Корреспондентка?»
«Ну, пусть приходит. Влюбился, что ли?»
«Не я, а она в меня». Смешливый доктор опять засмеялся.
«Ну-ну, пусть приходит, раз такое дело. Веселый ты парень, я погляжу». Он посмотрел Гринькину ногу и ушел в другую палату.
«Думаешь, она придет?» — спросил Белобрысый Гриньку.
«Придет», — уверенно сказал Гринька. «За мной не такие бегали. Знаю я этих корреспондентов. Им лишь бы расспросить. Я в прошлом году сжал много», — начал рассказывать Белобрысый. «Так ко мне тоже корреспондента подослали. Я ему 3 часа про свою жизнь рассказывал. Так он мне даже пол-литра не поставил. Я, говорит, не пьющий, то все начал вилять».
Гринька смотрел в потолок, не слушал Белобрысова, думал о чем-то. Потом отвернулся к стене и закрыл глаза.
«Слышь, друг!» — окликнул его Белобрысый.
«Спит», — сказал человек с самолетом. «Не буди. Не надо. Он на самом деле что-то совершил».
«Шепотной парень», — похвалил Белобрысый. «В армии с такими хорошо». Гринька долго лежал, слушал разговоры про разные подвиги. Потом действительно заснул. И приснился ему такой сон, будто он в какой-то незнакомой избе, нарядный, в хромовых сапогах, в плисовых штанах, вышел на круг, поднял руку и сказал: «Ритмический вальс».
Гринька, когда служил в армии, все 3 года учился танцевать ритмический вальс.
и так и не научился. Не смог. И вот будто пошел он по кругу. Да так здорово пошел, у самого сердце радуется. И он знает, что на него смотрит девушка-корреспондентка. Он не видел ее, а знал, чувствовал, что стоит она в толпе и смотрит на него. Проснулся он от того, что кто-то негромко позвал его: «Гринька». Гринька открыл глаза. На кровати сидит мать, вытирает концом полушалки слезы. «Ты как тут?» – удивился Гринька. «Сказали мне в сельсовете. Как же это получилось-то, сынок?» «Ерунда. Не плачь. Срастется. И вечно тебя несет куда-то, дурака. Никто, небось, не побежал». «Ладно», — негромко перебил Гринька, — «начинается». Мать полезла в мешочек, который стоял у ее ног. «Привезла тут тебе. Ешь хоть теперь больше. Господи, Господи, что за наказание такое? Что-нибудь да не так». Потом мать посмотрела на других больных, склонилась к сыну, спросила негромко: «Деньжонок-то нисколько не дали?» Гринька сморщился тоже, мельком глянул на товарищей, тоже негромко сказал: «Ты чё, ненормальный какой-то. Лежи, лежи, нормальный», — обиделась мать. И опять полезла в торбочку и стала вынимать оттуда шанишки и пирожки. «Изба-то завалится скоро, нормальной. Все. На эту тему больше не реагирую», — отрезал Гринька. На другой день Гриньке принесли газету, где была небольшая заметка о нем. В ней рассказывалось, как он, Гринька, рискуя жизнью, спас государственное имущество. Называлась заметка «Мужественный поступок». Подпись А. Сильченко. Гринька прочитал заметку и спрятал газету под подушку. «Не в этом же дело», — проворчал он. А Сильченко не пришла. Гринька ждал ее 2 дня, потом понял: не придет. «Не уважаю стиляк», — сказал он белобрысому. Тот поддакнул: «Я их вообще не перевариваю». Гринька вынул из тумбочки лист бумаги и спросил детину: «Стихи любишь?» «Нет», — признался тот. «Надо любить», — посоветовал Гринька. «Вот слушай. Мечтал ли в жизни я когда стать стихотворцем и поэтом? 25 лет из-под пера не шла строка, а вот сейчас пишу куплеты». Белобрысый слушал, нахмурившись. «Но как?» — спросил Гринька. «Ничего», — похвалил детина. «Это кому ты?» Гринька промолчал на это. Положил лист на тумбочку, взял карандаш и стал смотреть в потолок. «Поэму буду сочинять», — сказал он. «Про свою жизнь. Все равно делать нечего». Комментарий. Рассказ написан в 1962 году. Впервые опубликован в журнале «Новый мир», 1963 год, номер 2. Вошел в сборник «Сельские жители», 1963 год. При жизни Шукшина не переиздавался. Впоследствии издан 4-жды. Мотивы использованы в фильме «Живет такой парень», 1964 год. Классный водитель. Весной, в начале сева, в Быстрянке появился новый парень. Шофер Пашка Холманский. сухой, жилистый, легкий на ногу, с круглыми и желто-серыми смелыми глазами, с прямым тонким носом, рябоватый, с крутой ломаной бровью, не то очень злой, не то красивый, смахивал на какую-то птицу. Пашка был родом из Киржаков, откуда-то с верхних сел по Катуни, но решительно ничего не усвоил из старомодного неповоротливого киржацкого уклада. В Быстрянку он попал так. Местный председатель колхоза Прохоров Ермолай возвращался из города на колхозном газике. Посреди дороги у них лопнула и ссора. Прохоров, всласть наругавшись шофером, стал голосовать попутным машинам. Две не остановились, а третья полуторка притормозила. Шофер откинул дверцу. «Куда?» «До Быстрянки». «А Салтон, это дальше или ближе?» «Малос ближе». «А что?» «Садись до Салтона, дорогу покажешь». «Поехали». Шофер сидел, откинувшись на спинку сиденья. Правая рука на штурвале, левая локтем на дверце кабины. Смотрел вперед на дорогу, задумчиво щурился. Полуторка летела на предельной скорости, чудом минуя выбоины. С одной встречной машиной разминулись так близко, что у председателя дух захватило. Он посмотрел на шофера. Тот сидел, как ни в чем не бывало, щурился. «Ты еще головы никогда не ломал?» — спросил Прохоров. «А? Ничего, не трусь, дядя». «Главное в авиации что?» — улыбнулся шофер. Улыбка простецкая, добрая. «Главное в авиации не трепаться, по-моему». «Нет, не то». Парень совсем отпустил штурвал и полез в карман за папиросами. Его, видно, забавляло, что пассажир трусит. Прохоров стиснул зубы и отвернулся. В этот момент полуторка основательно подкинула. Прохоров инстинктивно схватился за дверцу, свирепо посмотрел на шофера. «Ты! Авиатор!» Парень опять улыбнулся. «Уважаю скорость», — признался он. Прохоров внимательно посмотрел в глаза парню. Парень чем-то нравился ему. «Ты в Салтон. Зачем едешь?» «Командировку. Насев, что ли?» «Да. Помочь мужичкам надо». Хитрый Прохоров некоторое время молчал. Закурил тоже. Он решил переманить шофера в свой колхоз. «В сам Салтан? Или в район?» «В район. Деревня Листвянка. Хорошие места тут у вас». «Тебя как зовут-то?» «Меня-то... Павлом, Павел Егорович, тезки с тобой, — сказал Прохоров, — я тоже по батьке Егорыч. Поехали ко мне, Егорыч». «То есть как?» «Так, я в Листвянке знаю председателя и договорюсь с ним насчет тебя. Я тоже председатель. Листвянка — дыра, я тебе должен сказать. А у нас деревня, что-то не понимаю». «У меня же в командировке сказано, да какая тебе разница? Я тебе дам такой же документ, что ты отработал на посевной, все честь по чести. А мы с тем председателем договоримся, за ним как раз должок имеется, а?» «Клуб есть?» — спросил Пашка. «Клуб? Ну как же? Сфотографировано». «Что?» «Согласен, говорю. Пермидон». Прохоров заискивающе посмеялся. «Шутник ты. Один лишний шофер, да еще с машиной на посевной. Это пермидон. Да еще какой! Шутник ты, Егорыч! Стараюсь. Значит, клубишка имеется?» «Имеется, Паша. Вот такой клуб. Бывшая церковь». «Помолимся», — сказал Пашка. Оба, Прохоров и Пашка, засмеялись. Так попал Павел Егорыч в Быстрянку. Жил Пашка у Прохорова. Быстро сдружился с хозяйкой, женой Прохорова, охотно беседовал с ней вечерами. «Жена должна чувствовать», — утверждал Пашка, с удовольствием уписывая жирную лапшу с гусятиной. «Правильно, Егорыч», — поддакивал Ермолай, согнувшись пополам, стаскивая с ноги тесный сапог. «Что это за жена, которая не чувствует?» «Если я прихожу домой», — продолжал Пашка, — «так, усталый, грязный, то-се, я должен первым делом видеть энергичную жену. Я ей, например, здорово, Маруся, а она мне весело, здорово, Павлик, ты устал? А если она сама бедная, наработается за день, то откуда же у нее веселье-то возьмется?» — замечала хозяйка. — «Все равно. А если она грустная и кислая, я ей говорю, пирамидон, и меня потянет другим. Верно, Егорыч?» «Абсолютно», — поддакивал Прохоров. Хозяйка притворно сердилась и называла всех мужиков охальниками. В клубе Пашка появился на второй день после своего приезда. Сдержанно веселый, яркий, в бордовой рубахе с распахнутым воротом, в хромовых сапогах-вытяжках, в военной новенькой фуражке, из-под козырька которой русой хмелиной завивался чуб. «Как здесь население? Ничего?» — равнодушно спросил он у одного парня, а сам ненароком обшаривал глазами танцующих. Хотел знать, какое он произвел впечатление на местное население. «Ничего», — ответил парень. «А ты, например, чё такой кислый? А ты кто такой, чтобы допрос устраивать?» — обиделся парень. Пашка миролюбиво оскалился. «Я ваш новый прокурор. Порядки приехал наводить. Смотри, как бы тебе самому не навели тут». «Ничего». Пашка подмигнул парню и продолжал рассматривать девушек и ребят в зале. Его тоже рассматривали. Пашка такие моменты любил. Неведомое, незнакомое, недружелюбное поначалу волновало его. Больше всего, конечно, интересовали девки. Танец кончился. Пары расходились по местам. «Что за девчина?» — спросил Пашка у того же парня. Он увидел Настю Платонову, местную красавицу. Парень не захотел с ним разговаривать, отошел. Заиграли вальс. Пашка прошел через весь зал к Насте, слегка поклонился ей и громко сказал: «Предлагаю натур вальса». Все подивились изысканности Пашки. На него стали смотреть с нескрываемым веселым интересом. Настя спокойно поднялась, положила тяжелую руку на сухое Пашкино плечо. Пашка, не мигая, ласково смотрел на девушку. Закружились. Настя была несколько тяжела в движениях, ленива. Зато Пашка сходу начал выделывать такого черта, что некоторые даже перестали танцевать, смотрели на него. Он то приотпускал от себя Настю, то рывком приближал к себе и кружился, кружился. Но окончательно он доконал публику, когда, отойдя несколько от Насти, но не выпуская ее руки из своей, пошел с приплясом. Все так и ахнули. А Пашка смотрел куда-то выше местного населения с таким видом, точно хотел сказать: «Это еще не все. Будет когда-нибудь настроение, покажу кое-что». Умел когда-то. Настя раскраснелась, ходила все так же медленно, плавно. «Ну и трепач ты», — весело сказала она, глядя в глаза Пашки. Пашка ухом не повел. «Откуда ты такой?» «Из Москвы», — небрежно бросил Пашка. «Все у вас там такие». «Какие?» «Такие. Воображал бы. Ваша серость меня удивляет, сказал Пашка, вонзая многозначительный ласковый взгляд в колодезную глубину темных загадочных глаз Насти. Настя тихо засмеялась. Пашка был серьезен. Вы мне нравитесь, сказал он. Я такой идеал давно искал. Быстрый ты. Настя в упор посмотрела на Пашку. Я на полном серьезе. Ну и что? Я вас провожаю сегодня до хаты. Если у вас, конечно, нет какого-нибудь другого хахаля. Договорились? Настя усмехнулась, качнула отрицательно головой. Пашка не обратил на это никакого внимания. Вальс кончился. Пашка проводил девушку до места, опять изящно поклонился и вышел покурить с парнями в фойе. Парни косились на него. Пашка знал, что так бывает всегда. «Тут поблизости забегаловки нигде нету?» — спросил он, подходя к группе курящих. Парни молчали, смотрели на Пашку насмешливо. «Вы что, языки проглотили?» «Тебе не кажется, что ты здесь слишком бурную деятельность развил?» — спросил тот самый парень, с которым Пашка говорил до танца. «Нет, не кажется. А мне кажется. Крестись, если кажется». Парень нехорошо прищурился. «Выйдем? На пару минут потолкуем?» Пашка отрицательно качнул головой. «Не могу». «Почему?» «Накостыляете сейчас ни за что. Потом когда-нибудь потолкуем. Вообще, чего вы на меня надулись? Я, кажется, никому еще на мозоль не наступал». Парни не ожидали такого поворота. Им понравилась Пашкина прямота. Понемногу разговорились. Пока разговаривали, заиграли танго, и Настю пригласил другой парень. Пашка со остервенением растоптал окурок. Тут ему рассказали, что у Насти есть жених, инженер из Москвы, и что, кажется, у них дело идет к свадьбе. Пашка внимательно следил за Настей и, казалось, не слушал, что ему говорят. Потом сдвинул фуражку на затылок, прищурился. «Посмотрим, кто кого сфотографирует», — сказал он и поправил фуражку. «Где он?» «Кто?» «Инженеришка. Его нет сегодня. Я интеллигентов одной левой делаю». Танго кончилось. Пашка подошел к Насте. «Вы мне не ответили на один вопрос». «На какой вопрос?» «Я вас провожаю сегодня до хаты?» «Я одна дойду. Спасибо». Пашка сел рядом с девушкой. Круглые кошачьи глаза его опять смотрели серьезно. «Поговорим, как джентльмены!» «Боже мой!» Вздохнула Настя, поднялась и пошла в другой конец зала. Пашка смотрел ей вслед. Слышал, как вокруг него сочувственно посмеивались. Он не чувствовал позора. Только стало больно под ложечкой. Горячо и больно. Он тоже встал и пошел из клуба. На следующий день к вечеру Пашка нарядился пуще прежнего. Попросил у Прохорова вышитую рубаху, перепоясал ее синим шелковым пояском с кистями, надел свои диагоналевые синие галифе, бастоновый пиджак и появился в здешней библиотеке. Настя работала библиотекарем, о чем Пашка заблаговременно узнал. «Здравствуйте», — солидно сказал он, входя в просторную избу, служившую и библиотекой, и избой читальни одновременно. В библиотеке была только Настя, и у стола сидел молодой человек, смотрел огонек. Настя поздоровалась с Пашкой и улыбнулась ему, как старому знакомому.